Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Amnesty International критикует Россию за нарушение прав человека и подвергает сомнению обоснованность переговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Министр внутренних дел Украины отвечает на вопросы депутатов Верховной Рады о потасовках во Львове 9 мая. Руководители Ливийского переходного совета проводят переговоры о будущем своей страны с европейскими и американскими политиками. В архивах британского писателя Энтони Бёрджесса найдены непубликованные письма, сценарии и партитуры. Таковы главные темы дня пятницы 13 мая по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Международная правозащитная организация Amnesty International накануне своего 50-летия выпустила ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Россия в этом докладе упоминается среди стран, где нарушения гражданских прав и свобод проходят регулярно, несмотря на заявления властей о желании добиться прогресса в этой области. В докладе встречаются все те же имена, хорошо знакомые на Западе и в России: Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, Сергей Магнитский. О содержании доклада подробнее рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Призывы к свободе и справедливости, которые все громче звучат по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, а также расцвет социальных медиа – это беспрецедентный шанс на перемены в сфере прав человека, и от них мир отделяет лишь один шаг – таков главный вывод 400-страничного доклада Amnesty International. Генеральный секретарь организации Салил Шетти в специальном заявлении по этому поводу подчеркивает.
Объединение людей в борьбе против репрессий – это то, ради чего мы работаем, и мы по-настоящему вдохновлены тем, что произошло. И в этом году мы собираемся сосредоточить наши усилия и энергию на укреплении и расширении правозащитного движения по всему миру.
Мужество людей вкупе с новыми технологиями, при помощи которых активисты обходят и обличают правительственные запреты на свободное высказывание и мирный протест, это сигнал репрессивным правительствам, что их дни сочтены, считает Салил Шетти. Международное сообщество должно воспользоваться шансом на перемены и сделать все от него зависящее, чтобы 2011 год не обманул забрезживших надежд на соблюдение прав человека. В докладе отмечается, что тоталитарные и авторитарные режимы хотят подмять под себя новые общественные движения, которые зарождаются в социальных сетях, и идет сейчас решающая борьба за контроль над доступом к информации, средствам связи и сетевым технологиям. Правительства Ливии, Сирии, Бахрейна и Йемена продемонстрировали свою готовность бить, калечить и убивать мирных манифестантов ради того, чтобы удержаться у власти. Даже там, где диктаторы были свергнуты, институты, на которые они опирались, все еще не ликвидированы, и у правозащитников остается большое поле деятельности. В докладе Amnesty International зафиксировано ограничение свободы слова не менее чем в 89 странах. Рассказывается о узниках совести почти в 50 странах. Пытки и другие виды жестокого обращения с задержанными отмечены по меньшей мере в 98 государствах. По крайней мере, в 54 странах имели место несправедливые судебные процессы. Яркими событиями 2010 года стали, по мнению авторов доклада, освобождение в Мьянме правозащитницы Аун Сан Су Джи и присуждение Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо. Помимо случаев, о которых становилось известно во всем мире, тысячи правозащитников сталкивались с угрозами, лишением свободы, пытками и погибали от рук убийц в таких странах, как Ангола, Афганистан, Бразилия, Вьетнам, Зимбабве, Китай, Мексика, Мьянма, Турция и Узбекистан. Ухудшение ситуации с правами человека в докладе отмечено в частности на Украине, в Белоруссии и Киргизии. Директор Центральноазиатских и Европейских программ Amnesty International Джон Далхёйсен отмечает, что в странах Средней Азии репрессии в последнее время только усиливались.
Говоря о странах бывшего Советского Союза, о Средней Азии, очень важно не проводить неверные параллели. В прошлом году в Средней Азии мы видели скорее застой, чем прогресс и перемены. В то время, когда мы видим подъем в разных частях мира, в Средней Азии такого нет. И нужен по-настоящему большой толчок, чтобы в этой части света мы увидели уважение к правам человека, а людям была бы предоставлена реальная возможность самим решать свою судьбу.
В разделе, касающемся России, отмечается увеличение числа акций протеста, часто на местном уровне, против нарушений гражданских и политических политических прав граждан. В этой связи в докладе упоминаются разгон властями акций движения «Стратегии 31» и борьба, которую общественные активисты ведут за сохранение Химкинского леса. Говорит Джон Далхёйсон.
Россия остается страной, в которой Amnesty International в прошлом году зафиксировала большое количество нарушений прав человека. Это касается свободы самовыражения и свободы собраний. Работы защитников прав человека и журналистов, которые продолжают сталкиваться с угрозами и насилием. Несмотря на некоторые улучшения ситуации к концу года, мы были свидетелями запретов и разгонов демонстраций. Пытки, жестокости, даже гибель заключенных в тюрьмах остаются серьезной проблемой. Отмечу еще раз, в течение прошлого года был принят целый ряд мер, касающихся реформы полиции и механизма расследования преступлений. Пока рано говорить об эффективности этих реформ, однако российские власти должны уделить особое внимание этим проблемам. Amnesty International по-прежнему озабочена отсутствием в России независимости судебной системы, причем как при рассмотрении рядовых уголовных дел, так и таких громких, как дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Особой озабоченностью авторов доклада Amnesty International вызывает ситуация на Северном Кавказе. В документе осуждаются как нападения подпольных незаконных вооруженных формирований, так и нарушения прав человека силовыми структурами. Среди таких нарушений упоминаются похищение людей, внесудебные расправы и содержание под стражей без права общаться с адвокатами и родственниками. Вот что сказала в интервью «Радио Свобода» исследователь Amnesty International по России Фредерика Бер.
Ситуация очень тревожная, нестабильна, где мы видели не только нападения на членов правоохранительных органов, но и тоже, конечно, к сожалению, и многие случаи реакции или в этом конфликте, многие незаконные содержания, пытки, жестокие обращения и исчезновения людей. Правозащитники, которые там работают, меньше и меньше имеют возможности свободно, без ограничений выполнять свои законные работы. И, конечно, это страх, который там существует, чтобы между правозащитником это не уменьшается с тем, что нет никаких результатов в расследовании убийства правозащитников, как Наташи Тимировой и Сарима Садилаева. Наш доклад не включает рекомендации к отдельным странам. Конечно, в большом контексте там тоже в докладе озвучатся такие более широкие рекомендации. Но мы же в течение года много раз писали письма или писали срочные акции, опубликовали срочные акции очень конкретным требованием в отношении очень конкретных дел.
Доклад Amnesty International 2011 «Права человека в современном мире» охватывает период с января по декабрь 2010 года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ожидает ли Белоруссию очередной виток репрессий против оппозиции? Об этом говорят белорусский политик Анатолий Лебедько и польский журналист Вацлав Радзивинович.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 13 мая. Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил сегодня, что виновниками беспорядков во Львове 9 мая были украинские националисты, которые провели спланированную акцию. Министр сегодня выступил перед депутатами Верховной Рады Украины с докладом о причинах столкновения между представителями разных политических сил, в результате которых пострадали около 20 человек. Оппозиция возлагает ответственность за беспорядки во Львове на главу Министерства внутренних дел и призывает Могилева подать в отставку. Как могут львовские события отразиться на внутриполитических процессах в Украине и ее отношениях с Россией? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Ответственность за львовские беспорядки парламентская оппозиция возложила лично на министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева. Оппозиционеры убеждены, что главной причиной конфликта стало прибытие в город крымских и одесских левых радикалов, говорит депутат от «Нашей Украины» народной самообороны Тарас Стецьків.
Уверен, что что Могилев лично отдавал приказ милиции во Львове, чтобы под конвоем провести провокаторов из Родины, из Русского Единства на Холм Славы, где они развернули красные знамя, а потом была включена «Свобода», которая била автобусом окна и нападала на ОМОН. Я думаю, всю вину будут возлагать на «Свободу», в том числе и для того, чтобы поднимать рейтинг «Свободы» в Западной Украине.
В результате столкновений националистов с представителями левых политических сил пострадали около 20 человек. Среди них, заявил с парламентской трибуны глава МВД, не было ветеранов войны.
Конфликт был локализован, и мы не допустили нарушения грубых общественного порядка. Не пострадал ни один ветеран физически. Да, моральный, конечно, урон понесение большой, лица, которые сделали, они ответят, без сомнения. Но мы не допустили там кровопролития, это самое главное.
На продемонстрированной депутатам видеозаписи видно, как праворадикалы срывали у людей георгиевские ленточки и жгли красные флаги у Холма Славы, а также у здания Горсовета. По факту беспорядков возбуждено 5 уголовных дел и составлено 7 протоколов об административных нарушениях. Отвечая на упреки оппозиционеров, министр внутренних дел сказал, что, учитывая судебный запрет на политические акции, не было массового выезда во Львов пророссийских активистов.
Действительно, на 9 мая планировался выезд радикальных сил из Крыма, Севастополя, Одессы. После того, как руководителям этих организаций довели решение Львовского суда, выезда этих людей в город Львов не было. Мы это фиксировали. На ЖД-вокзале города Львова были задержаны 5 человек с удостоверениями свободы, у которых с собой был красный флаг русского единства.
Комментируя выступление руководителя МВД, оппозиционный блок Юлии Тимошенко обвинил министра во лжи, отметив, что присутствие 9 мая во Львове левых радикалов из Крыма и Одессы подтверждают их лидеры. Соратники экс-премьера считают, что наказать следует не только националистов, но и оскорблявших львовян активистов пророссийских организаций. Почему в этом не заинтересованы украинские власти, рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Наказывать левых радикалов не входит в задачи власти, потому что именно власть заинтересована в том, чтобы активизировались именно новые левые или новые левые радикалы, которые призваны сменить старых левых, оттеснить их с электорального, а затем и парламентского политического поля, с официальной и медийной политической сцены. А с другой стороны, должны постоянно создавать симметричный ответ и тем самым формировать симметричный конфликт между новыми правыми и новыми левыми. Таким образом, стимулирование, активизация фланговых как левых, так и правых политических сил входит в нынешнюю технологию и даже идеологию власти по серьезной коррекции, либо даже реструктурированию политического поля Украины в преддверии парламентских выборов 2012 года и президентских выборов 2015 года. Главное, что в этой радикальной, как правой, так и левой активности куда-то пропадают традиционные, умеренные по идеологии и по политическим методам борьбы, такие драйвовые политические силы, как фронт Змея Ценюка, та же Батьковщина и вся традиционная партийно-политическая настройка, которая вышла из руховских 90-х и оранжевых 2000-х годов.
Как известно, Москва призвала Киев наказать экстремистов, растоптавших в День Победы во Львове венок российских дипломатов возле Марсового поля, где похоронены советские солдаты. Руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Россия скорее использует эти события в пропагандистских целях, опять напоминая о политической нестабильности в Украине, о том, что, и тут уже укол в сторону новой власти, что Киев не может справиться с украинским национализмом. То есть речь идет скорее о пропагандистском использовании львовских событий, об игре на этих событиях, в том числе вот все эти постановления, которые Госдума рассматривает, это вот попытка использовать эти события в своих целях.
По мнению Вадима Карасева, львовский конфликт приведет к увеличению влияния России на украинские политические процессы.
Хотя бы потому, что увеличится, во-первых, роль новых радикальных пророссийских левых политических сил. Во-вторых, увеличится и увеличивается роль радикальных правых националистических сил в Украине, которыми можно пугать российского обывателя и влиять на украинское руководство и на украинскую политическую сцену. Ну и, конечно же, если будет уменьшаться влияние классических старых национальных демократов в Украине, то это во многом блокирует процесс демократизации Украины, ее европеизации и движения в сторону Европы. Украина будет оставаться как конфликтная зона постсоветского пространства.
Львовские события 9 мая могут спровоцировать ряд новых столкновений полярных политических сил. Праворадикалы уже объявили о готовности провести марш-реванш в Одессе 23 мая в годовщину гибели лидера Организации украинских националистов Евгения Коновальца. В свою очередь коммунисты из разных регионов страны планируют в день очередной годовщины Великой Отечественной войны 22 июня пройти под красными флагами по улицам Львова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эксперты расценивают события во Львове как начало новых политических процессов. Речь идет, вероятнее всего, о перераспределении региональных сфер влияния. О ситуации во Львове я беседую с обозревателем Украинской службы Радио Свобода, львовским журналистом Василием Терещуком.
В местных советах большинство принадлежит всеукраинскому объединению, или, если короче, партии «Свобода». Если говорить о государственной власти, ну, там руководит наместник президента Януковича, губернатор Цимбалюк Михайло, это генерал милиции. Судя по последним событиям, что партия «Свобода» после 9 мая потребовала, чтобы он написал заявление об отставке, у него сложные отношения с местными советами. Хотя он их прекрасно знает регион, потому что он руководил местной милицией несколько лет назад. По сути, и Львов его знает, он знает и политиков, и бизнес, и вообще ситуацию. Трудно сказать, останется ли он председателем областной государственной администрации, поскольку он все-таки написал заявление об уходе, как он заявляет теперь под давлением после событий 9 мая.
Понятно, какие политические силы стоят за людьми, которые приехали 9 мая во Львов из других городов Украины.
Конфликт во Львове планировался вообще-то в нескольких центрах. В первую очередь, конечно, подтолкнули к конфликту депутаты Верховного Совета, большинство, оригиналы и коммунисты, когда приняли постановление узаконить Красное Знамя Победы и поднимать его каждый год 9 мая во время празднования этого события. Но также планировалось событие и в партии «Свобода», которая воспользовалась этой ситуацией для того, чтобы протестовать. Но есть еще и третий центр, и, по-моему, все понимают, что он находится в России. Трудно объяснить, почему крымские русские организации решили праздновать День Победы 9 мая во Львове. Ведь официально празднование во Львове 9 мая прошло нормально, там, где были представители власти. Автобусы с гостями, с так называемыми ветеранами и представителями такого единства, говорят, там еще и Родина была, появились во Львове на холме Славы уже где-то под обед. То есть их держали где-то там под Львовом, потом пропустили. И сегодня, когда мне Могилев в Верховном Совете обвиняет во всем радикальные правые силы, имея в виду прежде всего «Свободу», он кривит душой, потому что милиция пропустила людей других регионов Украины, несмотря на то, что было решение суда запретить неофициальное празднование Дня Победы, разворачивание флагов, манифестации и так далее.
Пока нет все-таки официальных доказательств того, что за организацию этого марша во Львов, я не говорю сейчас об идеологическом окормлении этих людей, это организационная поддержка была оказана напрямую из Москвы. Таких доказательств нет.
Детали неизвестны. Основные виновники этого события, по сути, не установлены. Сейчас началось следствие во Львове, уже начали вызывать депутатов от партии «Свобода» на допросы, и вчера ему вручили повестки. Будет устанавливаться какая-то истина. Вчера появилась информация, что 22 июня во Львов собираются уже ехать из коммунисты России, коммунисты Украины, и будут разворачивать там красное знамя. Что это за празднование 22 июня? Это начало войны, страшная трагедия. Для Львова эти дни, начало войны, были вдвойне ужасны, потому что сразу после начала войны в тюрьмах во Львове, в НКВД, массово расстреливали львовян. Как Львов снова будет реагировать на такую акцию красную? Если власть снова будет играть политические игры, беда неминуема.
Партия «Свобода» имеет политическое влияние только на Западной Украине, либо это такая общенациональная политическая сила?
Нет, они уже позиционируются как общенациональная политическая сила. Они имеют организации, по сути, во всех областях Украины. Влияние, конечно, у них на Западную Украину. Но за теми опросами, которые проводились, если бы выборы в Верховный Совет проходили вот сейчас, они уже прошли бы.
Их правильно будет назвать националистической партией?
Знаете, я не люблю этого слова. Правильно, радикальное. Свобода подозревает связи с партией регионов. Даже этот конфликт как бы просчитывает, что за этим тоже стоят связи с регионами, и все это было как бы улажено между ними. Это будет не последняя такая акция, такие столкновения. Идет как бы новый политический передел Украины. Рисуются зоны влияния. Партия «Свобода» как бы оттенивает партию регионов. Нужен такой фон партии регионов. Нужно такое оправдание политическое, чтобы показать большинству народа Украины, что эти регионы просто какие-то националистические, они ненавидят какие-то общие ценности и так дальше. Вот для этого партии регионов нужна такая политическая сила.
Вы знаете, я был во Львове в прошлом году, и моя поездка в город, где, кстати, я не заметил никаких антирусских настроений, совпала моя поездка туда с первым приездом президента Януковича после назначения нового губернатора, и там флаги всякие бело-голубые, и город прихорашивался, ждал вот своего президента. Но, с другой стороны, я побывал там на манифестации в центре города партии «Свобода», и, честно говоря, это все выглядело все-таки устрашающе. Большое количество здоровенных молодых людей в форме. Вот там-то я как раз по-русски не говорил. Есть все-таки такое ощущение, что есть некоторое боевое крыло у партии «Свобода» у вас?
Нет. Это один из мифов. Нет никаких боевиков, и никогда не было во Львове. Сегодня антирусские настроения намного даже слабее, чем раньше, потому что, если говорить о тех угрозах, которые угрожают государству Украины, они уже сосредоточены больше в Киеве. И сегодня больше антиправительственное настроение в Западной Украине, чем антироссийские, антимосковские.
Обозреватель Украинской службы радио «Свобода», львовский журналист Василь Терещук. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Руководители Ливийского переходного совета проводят переговоры о будущем своей страны с европейскими политиками. В архивах британского писателя Энтони Бёрджесса найдены неопубликованные письма, сценарии и партитуры. Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Пакистан потянулся к России.
Комментарии экспертов.
Политологи о ловушке, в которую загоняет Россию Госдума.
В блогах «Свободы».
Релаксант для интеллигента. Юрий Тимофеев о том, на что и почему закрывает глаза российская интеллигенция.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Да ты укольничу, то затвори, а то, что кого леший принесет.
Бабульки наши, они еще как-то вот смешно разговаривают. Русский язык богатый, могуч, но вятский язык это.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Вятский диалект».
Я тут ставил браги, так высопел бы уже весь бочонок, да и не грептит.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана 80 человек погибли в результате двух взрывов у военного тренировочного центра. Десятки человек ранены. Взрывы произошли сегодня в городе Шаббакар, вблизи границы с Афганистаном. Большинство жертв – новобранцы. Полиция сообщает, что теракты были совершены двумя смертниками. В Белоруссии прокурор потребовал 2 года условно для журналистки Ирины Халиб, обвиняемой в участии в массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Верховный суд России признал законом 3-й приговор лидерам националистической группировки Артуру Рено и Павлу Скачевскому. Кассационные жалобы осужденных отклонены. Москве суд освободил под подписку о невыезде активиста Левого фронта Григория Тарбеева, обвиняемого в нападении на милиционера. Оппозиционер находился в следственном изоляторе с ноября прошлого года. Вчера истек предельно допустимый срок его ареста. Глава МВД Украины заявил, что виновниками беспорядков во Львове 9 мая были националисты, которые провели спланированную акцию. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марина Кампо сообщил сегодня, что будет добиваться выдачи ордеров на арест трех высокопоставленных представителей властей Ливии. По словам Акампо, он представит соответствующий запрос членам суда в понедельник. В Сирии власти пытаются помешать проведению намеченных на сегодня новых массовых выступлений оппозиции. По поступающим сообщениям, силы безопасности в сирийских городах блокируют районы, прилегающие к мечетям. Акции протеста должны начаться после пятничных молитв. В городе Идлиб на юге Йемена сегодня три человека погибли, когда полиция открыла огонь по участникам оппозиционной демонстрации. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 13 мая. Завершился визит в Лондон делегации Ливийского национального переходного совета во главе с его председателем Мустафой Абделем Джалилом. Лидер ливийских повстанцев встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Великобритании. Открытие представительства Европейского союза во временной столице ливийских повстанцев в городе Бенгази дает новые возможности для политического диалога между противниками режима Муаммара Каддафи и европейскими странами. В то же время, как отмечают наблюдатели, к новой ливийской политической силе во многих европейских странах относятся с осторожностью. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Мустафа Абдель Джалил прибыл в Лондон во главе делегации из пяти человек. Это первый его визит в британскую столицу. Цель визита – укрепить отношения с Великобританией и заручиться ее дальнейшей поддержкой в борьбе с режимом Каддафи. Джалил встретился с заместителем премьер-министра Ником Клеггом, а затем с премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Британский премьер предложил Ливийскому национальному переходному совету открыть свое официальное представительство в Лондоне. Кэмерон и Джалил обсудили события в Ливии и нужды ливийских повстанцев. «Невозможно представить реальное будущее Ливии с режимом Каддафи. Национальный переходный совет представляет в такой же мере будущее Ливии, в какой Каддафи представляет ее прошлое», — сказал британский премьер во время этой встречи. В Великобритании проживает крупнейшая в Европе ливийская община, которая организовала в день визита Джалила массовую демонстрацию в центре Лондона в поддержку ливийских повстанцев. Мустафа Джалил присоединился к ней и пообщался со своими земляками. Пресс-конференция главы Национального переходного совета состоялась в помещении форин-офиса.
«Мы благодарны правительству Ее Величества за поддержку и выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 1973. В Ливии очень неблагоприятная экономическая ситуация. Безработица среди молодежи достигает 40%. Средний ежегодный доход на душу населения составляет $110. Мы пытаемся улучшить положение людей в освобожденных районах, но Каддафи продолжает убивать невинных людей, используя наемников из Чада и Нигера. Наша цель – создание свободного демократического государства со столицей в Триполи и с двухпалатным парламентом. Мы, революционеры, стремимся установить демократию мирным путем. Не мы развязали вооруженную борьбу. В нашем распоряжении только легкое оружие, тогда как Каддафи располагает тяжелым вооружением. Однако сейчас для продолжения борьбы нам необходимо легкое оружие, которое, конечно, не может служить эквивалентом того, что имеется у Каддафи».
Мустафа Джалил заявил, что Ливийский национальный переходный совет уже составил план демократического преобразования Ливии.
«Мы уже составили план преобразования ливийских политических институтов после победы над Каддафи. Мы намерены переписать конституцию страны и создать гражданское общество. В наших планах на будущее – создание плюралистического политического устройства страны. Но сейчас главное – это победа. Замороженные за пределами пределами Ливии активы Каддафи и его семьи, а это десятки, если не сотни миллиардов долларов, должны принадлежать народу Ливии. Мы уважаем международные законы, но нам нужны эти деньги для покупки продовольствия, медикаментов и всего необходимого для продолжения борьбы.
На вопрос «Радио Свобода», как он оценивает позицию России в ливийском конфликте, Мустафа Аджалил ответил.
Российская позиция абсолютно ясна. Россия поддерживает режим Каддафи. Мы призываем Россию установить с нами дипломатические отношения и заверяем российское правительство, что после нашей победы мы выполним все контракты и экономические соглашения, заключенные Россией с режимом Каддафи. Нам очень хотелось бы установить добрые и доверительные отношения с Россией.
Последний вопрос, заданный Мустафе Джалилу на пресс-конференции, касался судьбы Муаммара Каддафи.
Мы не стремимся к убийствам и не поощряем их. Но если Каддафи будет арестован, его ждет суд в самой Ливии. В уголовных преступлениях его обвиняют и другие страны, и наверняка будут требовать его выдачи. Так что суд над ним будет проходить в присутствии международных наблюдателей.
Можно ли расценивать визит Мустафы Джалила, его встречи с руководством британского правительства и открытие в Лондоне представительства Национального переходного совета как официальное признание Великобритании этого совета в качестве легитимного ливийского правительства? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уорд.
У Британии давняя политическая традиция признавать страны, а не правительства. Именно этим отличается британская позиция в ливийском вопросе от французской. Как известно, Николя Саркози официально признал Ливийский национальный переходный совет в качестве легитимного представителя ливийского народа. Такая позиция противоречила бы британской политике и британской дипломатической традиции. Тем не менее, Великобритания была бы рада победе национального переходного совета и уходу Каддафи с политической арены. И это причина того, что Соединенное Королевство делает все возможное для быстрейшего признания Совета в качестве легитимного правительства Ливии.
Говорил политический обозреватель газеты «Гардиан» Николас Уотт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Алексей Навальный, блогер, автор интернет-проекта «Распил», подследственный, говорит о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине, о борьбе с коррупцией и своих президентских планах. Все это в программе «Лицом к лицу», которая выйдет в это воскресенье, 15 мая, 14 часов по Москве. «Лицом к лицу» с Алексеем Навальным.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 мая. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов выступил сегодня на закрытом заседании Государственной Думы в рамках правительственного часа с отчетом о состоянии дел в оборонно-промышленном комплексе. Иванов объявил парламентариям о намерении посетить в ближайшее время Курильские острова. Сообщил, что переговоры с Францией о покупке вертолетоносцев «Мистраль» продолжаются. Но его ответы на вопросы о том, какие конкретно меры предпринимает правительство под модернизацию российской оборонной отрасли, депутатов оппозиционных фракций не устроили. В парламенте сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
При обсуждении повестки дня сегодняшнего пленарного заседания Государственной Думы депутат Виктор Коломейцев из фракции КПРФ предложил провести правительственный час в открытом режиме. Это предложение было поставлено на голосование, но поддержки не получило. Поэтому к 12:30 все прилегающие к залу заседаний туалеты были опечатаны думской охраной, а мобильные телефоны народных избранников заблокированы. О каких государственных тайнах шла речь в отчете Сергея Иванова перед парламентариями? Вице-премьер касался реальных проблем, однако его выступление вызвало скорее новые вопросы, чем дало ответы на накопившиеся у депутатов, говорит председатель комитета по промышленности Госдумы, член фракции КПРФ Сергей Сапко.
Это и вопросы гособоронзаказа, это и вопросы кадрового обеспечения оборонных предприятий, это и вопросы отсутствия элементной базы практически. И когда вице-премьер заявляет, что он знает, что когда были антитеррористические, контртеррористические операции на Северном Кавказе, а армия не может связаться с внутренними войсками, потому что системы связи у них не стыкуются, это не те проблемы, которые невозможно решить, если мы все вспомним, когда эти контртеррористические операции были, а сегодня 2011 год, то мне совершенно непонятно, как можно на правительственном уровне заявлять о том, что на сегодняшний день эти проблемы опять-таки существуют. С одной стороны, вице-премьер говорит, что сейчас исполнительная власть нацелена на дальнейшую модернизацию оборонного комплекса, решение вопросов с гособоронзаказом и с выпуском новой техники, это и НИР, и ОКР, связанных, кстати, с танками, потому что вместо Т-90 Минобороны закупает леопарды в Германии, вместо того, чтобы свое судостроение стимулировать и развивать. Мы говорим о покупке «Мистралей». В законе о корректировке бюджета речь идет о том, что 26 миллиардов с закупки новой техники снимается, а 4 миллиарда из этих добавляется на ремонт старой техники. Я не могу понять, в чем тут заключается модернизация и вообще и к чему все это дело приведет. Ощущение такое, что ну что попалось на глаза, то и будем сейчас модернизировать. Поэтому удовлетворения я не получил.
Говорит член фракции ЛДПР Максим Рохмистров.
Депутаты имеют информацию о том, что предприятие, даже где размещен гособоронзаказ, денег по настоящий момент не получили. Это важнейшее вещь, потому что им надо заниматься производством, а в отсутствии средств и отсутствии нормальной кредитной политики государства, когда можно взять деньги на достаточно длительный период под реальные проценты, они отсутствуют, поэтому проблема с предоплатой по каким-то заказам, она стоит достаточно жестко. Правительство понимает, какие проблемы сегодня не решены. К сожалению, нас не удовлетворило, что правительство не понимает, какими путями эти проблемы надо решать.
А вот председатель Комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единая Россия» Виктор Заварзин делает из отчета Сергея Иванова совсем другие выводы. Необходимо ужесточение требований к нашей оборонной промышленности по качеству выпускаемой продукции. Кроме того, необходимо взять на особый контроль эффективность использования бюджетных средств. Уверен, совместными усилиями мы сможем вывести оборонную отрасль на новый качественный уровень. Цитирует Виктора Заварзина, агентство «Интерфакс». Сам же вице-премьер заявил о том, что любит Курилы и в ближайшие дни отправится на эти острова в составе правительственной делегации. Еще одно любопытное заявление прозвучало в день выступления в Госдуме Сергея Иванова из уст заместителя министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Анатолия Антонова. Оказывается, Москва озабочена попытками внести поправки в новый договор по стратегическим наступательным вооружениям. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, в широком смысле, связанная со средствами массовой информации. В Праге проходит ежегодная международная книжная выставка и литературный фестиваль «Мир книги». В этом году главная тема фестиваля – литература арабского мира. Почетным гостем стала Саудовская Аравия, страна, в которой действует режим строжайшей цензуры. Этот факт уже вызвал критическую реакцию в Чехии, где еще 20 лет назад подвергались цензуре произведения литературы и искусства. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Почетному гостю международной книжной выставки «Мой мир» традиционно выделяют самое большое пространство для экспозиции. Саудовская Аравия, кроме стенда внутри одного из павильонов, установила палатку прямо у входа на книжный фестиваль. Тут можно покурить кальян и посидеть на мягких диванах. На главном чешском книжном мероприятии года презентация культурных особенностей страны главного гостя не является обязательной, но Саудовское королевство решило именно так привлечь к себе внимание. Модели Мекки и Медины, по моим наблюдениям, пользовались большей популярностью, чем книжная продукция. На стенде Саудовской Аравии много книг для детей о цветах, туристических красотах и, конечно, об исламе. Кроме Корана, который 6 лет назад был чуть ли не единственным изданием, представленным Саудовской Аравией на книжной выставке в Монреале, в Чехию почетный гость привез много разнообразных книг об исламе. «Ислам и менеджмент», «Права человека в мире и ислам» и так далее. Даже книги, переведенные на чешский язык, тоже связаны с исламом. «Ислам в чешских землях» и «Исламская экономика и банковское дело». Вот как реагировали на экспозицию Саудовской Аравии посетители.
«Я вообще не вижу тут книг современных писателей. На стендах других стран они есть.
У Саудовской Аравии представлены только безобидные темы – природа, история, религия.
Это экзотический.
Я воспринимаю это как экзотику. Мне не доводилось видеть раньше книжную продукцию этой страны. Я, конечно, читал о цензуре в Саудовской Аравии, что прав у них может быть только король или Коран, но в книгах меня больше интересует форма, а не содержание. По профессии я график.
Дана Калинова, директор Международной книжной выставки и литературного фестиваля «Мир книги», рассказала, почему в этом году почетным гостем была выбрана именно Саудовская Аравия.
Королевство Саудовская Аравия само попросило об этом. Мы уже несколько лет подряд не занимаемся приглашением главных участников, так как представители разных стран обращаются к нам сами. Саудовская Аравия 2 года подряд представляла на нашей выставке свою продукцию, и в этом году решила обратить на себя внимание в большей мере. Мы с этим согласились.
Вас не смутило, что в Саудовской Аравии действует один из самых строгих режимов цензуры, что в библиотеках некоторые книги можно прочитать лишь с купюрами, что в стране запрещен, например, американский кинематограф, что находящиеся в оппозиции к режиму писатели этой страны вынуждены публиковаться за рубежом, а не на родине?
На мой взгляд, так однозначно сказать нельзя. В Саудовской Аравии литература переживает бум, и, конечно, некоторые писатели находятся в оппозиции к официальной линии государства. Но, с другой стороны, 2 года подряд авторы из этой страны Абдухал и Раджа Алим получали престижные награды в мире литературы «Араб Брукер Прайс». Раджма Алим стала первой женщиной, получившей эту премию. По нашей просьбе она приедет в Прагу. Алим касается и табуированных тем в своих книгах, и тот факт, что Саудовская Аравия пригласила на выставку этого автора, предполагает, что будет начат какой-то диалог.
О диалоге Саудовской Аравии со странами Запада писали в преддверии выставки и несколько чешских арабистов. В одной из статей, опубликованной в крупнейшей чешской газете «МФНС», говорится о том, что Саудовской Аравии скорее стоит начать с себя, начать диалог в своей стране, а не за границей. Иначе получается продуманная и организованная пропаганда, призванная улучшить имидж Саудовской Аравии в западных странах. Участие королевства в книжной выставке «Мир книги» имеет и положительные стороны, считают здесь. В Чехии заговорили о литературе арабских стран, которая пока мало известна местному читателю. Проходящий одновременно с книжной выставкой литературный фестиваль в этом году посвящен литературе арабоязычного мира. В Праге впервые побывают делегации книготорговцев и писателей из Египта и Туниса. С читателями встретится, например, лауреат Гонкуровской премии, марокканский поэт Тахар Бенджалун или голландский писатель арабского происхождения Абделькадер Бенали. Книжный фестиваль в Праге продлится до 15 мая. В этом году его гостями стали представители более 40 стран, в том числе России. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В архивах британского писателя, литературоведа, композитора Энтони Бёрджесса всемирную известность ему, напомню, принесли роман «Заводной апельсин» и экранизация этого романа режиссером Стэнли Кубриком. Найдены неопубликованные материалы, 20 рассказов, письма, сценарии, около 200 партитур. Архив был завещан Международному фонду Энтони Бёрджесса, его вдовой, скончавшейся в 2007 году. Среди особенно ценных находок оригинал авторского сценария к «Заводному апельсину», который отверг режиссер Кубрик, сценарий фильмов о Наполеоне, Фрейде, Микеланджело и вожде Гунна Фаттили, рукопись книги по истории Лондона, рукопись учебника английской литературы. Бёрджесс был разносторонне одаренным и прекрасно образованным человеком. Знал десяток языков, в том числе русский, много времени проводил в путешествиях. Так совпало, что в эти дни исполняется 40 лет фильму «Заводной апельсин», и на Каннском кинофестивале по этому поводу устраивают специальный киносеанс. О своей встрече с Бёрджессом мне рассказал лондонский писатель Зиновий Зинник.
Я встретился с ним в Дублине во время празднования дня под названием «Блумсдей», то есть по имени персонажа знаменитого романа Джеймса Джойса «Улисс» Леопольда Блума, потому что в этот день происходит действие романа, 16 июня. Я туда попал, в Дублин, для BBC. И выяснилось, что в этот день там происходили конференции по Джойсу. Как обычно, это такой туда туристы приезжают в этот день, все ходят из паба в паб по маршрутам этого героя в романе. Поскольку там конференции происходили, то, видимо, Энтони Бёрджесс туда и попал. Через общую общего приятеля, он выяснил, что я нахожусь в Дублине, и он пригласил меня на ланч в отеле «Хилтон», где он останавливался в Дублине. И этот ланч, который начался весьма скромно с его женой, и к нему присоединились в конечном счете человек 10, он подробно меня выспрашивал о моем отношении к пониманию вины человека, который уехал, покинул свою родину, потому что для него это был тоже довольно болезненный вопрос, не только потому, что он уехал из своего родного Манчестера, но и потому, что он был еще католиком.
А Бёрджесс уже был тогда автором знаменитого романа «Заводной апельсин», и уже вышла к тому моменту его экранизация, которая была запрещена в Советском Союзе?
Ну, конечно, потому что это был 86-й или 88-й год, когда мы встретились. Это был роман эпохи 60-х годов. Этот роман, собственно говоря, казалось бы, он помещен в будущее. Это антиутопия или какатопия, как он называл его, Энтони Бёрджесс. На самом-то деле описывает послевоенную Англию. Эта послевоенная Англия сознательно описывается Бёрджессом как черная утопия, и в этом смысле на него всегда производил впечатление роман Орвелла 1984, и он, Энтони Бёрджесс, автор статьи об этом романе 1984 год, где он указывает, что на самом деле эта дата 1984 год, которая как бы для Орвелла была дата в будущем, это на самом деле 1948 год, перевернутые цифры, и детали быта вот в этом коммунистическом будущем, которые описаны Орвеллом, на самом деле ежедневные детали быта в Англии после войны, это было страшное убожество, ржавые бритвы, плохие сигареты. Приблизительно такая же атмосфера спародирована у Бёрджесса в его романе «Заводной апельсин» и воспроизведена Кубриком в киноверсии. Вопрос о перемещении во времени, перемещении географии в будущее реальное или из какого-то вымышленного будущего его отражение в нынешней реальности, каким образом картины насилия из будущего стали действовать на современных англичан, потому что этот фильм породил целый культ последователей. Можно сказать, все движение панк, может быть, возникло из-за этого фильма, так что искусство влияет на жизнь. Вот эти все вопросы обсуждались. Но больше всего его интересовало в наше время, в нашей встрече, вот эта вот проблема эмиграции, отхода от собственной почвы, насколько это продуктивно.
Был ли он как-то знаком с русской культурой или с советской культурой?
Он прекрасно был знаком и с советской культурой, и тем более с классикой 19 века. Он автор одного из лучших переводов «Горе от ума». Он сделал рифмованный, осовремененный перевод «Горе от ума», который шел в театрах в английских. Ему крайне была любопытна и советская, и вообще российская ситуация, связанная, конечно же, с революцией. Тем более, все-таки он человек оторванный был от родины. Он жил в трех странах и говорил, что его, собственно говоря, дом – это такой небольшой пикап, в котором он разъезжал между тремя своими местами жительства, а именно в Монако, в Швейцарии и во Франции.
Это был человек мира, судя по всему. Это вот талант от Бога просто?
Он сам об этом довольно серьезно говорил. Дело в том, что он родился в Манчестере, в очень пролетарском, тяжелом таком суровом районе Салфорд. Сейчас это модный город, тогда это был довольно мрачный город, который был описан, собственно говоря, Марксом, как пример эксплуатации капитализма, потому что это был центр текстильной промышленности. Он родился в пабе, можно сказать, потому что его родители просто владели пабом. Главный момент его воспитания – это тот факт, что он был католиком. Быть католиком – это как быть, там, я не знаю, там, евреем в Польше в конце 19 века. Это белая ворона. Он всегда чувствовал какую-то свою отделенность, во всяком случае, таков был его темперамент. И он всегда видел в Европе свою духовную родину. Из его последних идей было, скажем, восстановление латыни в Европе как lingua franca, то есть общий язык, универсальный язык Европы. Из его тяги к Европе, тяга к универсализму, она выразилась в том, что он писал европейской культурой, и отсюда его многоязычие. И отсюда его, на самом-то деле, поразительная в обратном смысле любовь к Англии, которая индивидуально сама по себе и не похожа на другие страны. Например, он считал, что унификация метрической системы меры весов в Англии, то есть переход на метрическую систему, уничтожает весь величайший гуманизм вот этих вот дюймов, футов, потому что они соответствуют человеческому телу. Дюйм – это часть пальца, а фут – это, конечно же, ступня ноги.
Рассказывал лондонский писатель Зиновий Зинник. Известно около 250 музыкальных, в том числе симфонических, произведений Энтони Бёрджесса. Среди них достаточно экстравагантные. Мюзикл «Троцкий в Нью-Йорке», оперетта «Блума из Дублина» по роману «Улисс». Обнаруженные в архиве партитуры наверняка станут предметом новых исследований музыковедов. Об Энтони Бёрджессе композиторы говорит лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
Энтони Бёрджесс был недооценен и практически не получил признания как композитор. Его литературная слава затмила его музыкальные достижения, хотя на протяжении 60 лет он активно сочинял музыку. Поначалу в молодости Бёрджесс хотел стать композитором, а не писателем, и на протяжении 20 лет это желание доминировало в его жизни. В своей автобиографии он подробно описывает охватившую его в юности страсть к музыке, когда в 12-летнем возрасте он услышал по радио послеполуденный «Отдых Фавна» Клода Дебюсси. В дальнейшем музыка этого французского импрессиониста стала эталоном для его музыкальных сочинений. «В 12 лет, — пишет Бёрджесс в своих мемуарах, — я решил стать великим композитором. Эта моя амбиция постепенно увяла к 40 годам, а когда мне было далеко за 60, вновь дала о себе знать». Бёрджесс-композитор был намного консервативнее Бёрджесса-литератора. Если у Бёрджесса-писателя сложилась репутация модерниста, то в музыке он тяготел к тональности и мелодическому началу, а его эклектичный и во многом традиционный стиль питался музыкальными идеями эпохи барокко и европейского романтизма. Огромное влияние на него оказала английская музыкальная школа, в частности, работа Элгара, Дели, Элиоса, Уолтона, Хольста, Воэна Уильямса. Бёрджесс любил джаз, блюз, популярную музыку. Эстетика этих жанров нередко просматривается и в его академических музыкальных сочинениях. Он был неплохим пианистом и любил исполнять джазовые пьесы на вечеринках и в пабах. Бёрджесс-музыкант был самоучкой и сам постиг композиторское ремесло и изучил теорию музыки. Практически нет ни одного музыкального жанра, в котором бы он не оставил следа. Это симфонии, инструментальные концерты, струнные квартеты, балеты, музыка к фильмам и театральным постановкам, мюзиклы «Троцкий в Нью-Йорке» и «Блум из Дублина» по роману Джойса Улисс, фортепианные пьесы, тяготеющие к джазу и поп-музыке. Многие романы Энтони Бёрджесса были вдохновлены музыкальными идеями, а их структура напоминает музыкальную форму. И сейчас, когда в архивах найдено много его неизвестных музыкальных произведений, значение композиторского творчества Бёрджесса для английской культуры должно быть пересмотрено.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были музыкальный критик Ефим Барбан и писатель Зиновий Зинник, оба из Лондона. В архивах Энтони Бёрджесса найдены неопубликованные материалы. Вот так обстояли дела. В пятницу, 13 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Илья Бобчинецкий и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Белоруссии подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в
суде.
Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5 годам.
Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.